Михаил Пуговкин – настолько известный и популярный актер, что ни в каких представлениях не нуждается. Каждый прохожий на улице может считать себя его личным товарищем и имеет на то основание. Ведь Пуговкин всю жизнь играл так называемые бытовые роли – прорабов, милиционеров, завхозов, мелких чиновников, солдат. Он как будто сам выходил на экран с улицы и жил жизнью своих героев. Сейчас уже трудно представить наш кинематограф без этого удивительно точного характерного актера. Тем не менее, все реже и реже снимается он в новых фильмах. Живет Михаил Иванович в Ялте вот уже 6 лет. По-прежнему ждет приглашений, а пока сам принимает гостей. С этого и началась наша беседа.
В основном я работаю над собой, совершенствую себя. Но кроме этого у нас есть основная работа. Здесь мы организовали малое частное предприятие, которое называется «Центр Михаила Пуговкина». Значит, исполком ялтинский выделил мне для этого жилплощадь. Значит, 51 метр. Там сейчас делать нужно ремонт серьезный. Но вот ремонт делают уже год. А время идет. Я их поторапливаю. Но надеюсь, что через годик они сделают это. Вот я от этого центра выступаю часто в санаториях, встречаюсь со зрителями. Сниматься пока не снимаюсь, потому что кино изменилось очень, оно помолодело. Правда, мне недавно молодой режиссер позвонил, говорит: «Михаил Иванович, начинаю снимать боевик». Я говорю, что молодцом, поздравляю вас. «Михаил Иванович, хочу роль предложить вам, только надо всю картину ездить на мотоцикле». Он говорит: «Я знаю, что вы сейчас в хорошей форме, вот, только, значит, надо еще автомат, чтобы был наперевес, пистолет, и есть большая сцена насилия, которую вы возглавляете». Я подумал и говорю ему: «Знаете, вообще это интересно все. Я такого еще не играл. Но если мы с вами заваримся, говорю, у меня к вам одна просьба будет. Вот на сцену жесткого насилия пригласите дублера. Тогда будет все в порядке». Он улыбнулся, сказал: «Михаил Иванович, будет сделано».
Ну, а вы готовы для того, чтобы как-то вот в наших глазах изменить свой имидж и перейти вообще на абсолютно другие роли?
Вы знаете, я думаю, что это не остроумно. Почему? Потому что у меня, я снимался все время в кинокомедиях. Причем, значит, уходить от этого я не хочу. Да я думаю, что и зритель этого не захочет. Я что могу? Я могу, я иду, так сказать, ну, если можно так сказать, по большой дороге, я могу немножко свернуть на проселок и там, допустим, сыграть какую-то роль не моего плана, не моего амплуа, ну и быстренько вернуться опять к своему жанру. А так у меня такой мысли нет. Потому что, во-первых, серьезную роль лучше меня сыграет актер, который это умеет делать. Я, знаете, я это сделаю хуже, наверное. Даже как в комедию не надо идти всем, у кого юмора нет. Они тоже это сделают хуже, чем мы.
Но у вас сразу определился ваш амплуа кинокомика?
Да нет, вы знаете, я вообще-то себя комиком не считаю. Я считаю, что я характерный артист с уклоном в кинокомедию. Но, так сказать, где-то повернул меня резко в этом. Это моя встреча с Леонидом Гайдаем в 64-м году, потому что я ведь учился в студии художественного театра. Это, вы знаете, что это за школа, реалистическая. Я, в общем, считался таким бытовым актером с юмором. Но Гайдай-то эксцентрику снимал. И я у него подряд ведь снялся в 6 картинах. Это что в нашем кино очень редко бывает. Это была операция «И», «Другие приключения Шурика», «Не может быть», «За спичками», «Иван Васильевич меняет профессию», а там он сыграл кинорежиссера, значит, ну и «Спорт Лото 82», где я Сан Саныча играю. Вот, и как-то я стал вроде... Но в последнее время мы с ним немножко разошлись с Гайдаем по-хорошему. Я сказал: «Леонид Ильич, мне уже... Я уже в таком возрасте, мне уже не очень хочется прыгать, скакать там что-то, чтобы на меня что-то падало». Понимаете? Он говорит: «Михаил Иванович, отдыхайте пока». Но очень печально, что он ушел из жизни. Это был... Я не боюсь этого слова. Это слово немножко замусолили. Это выдающийся. А он действительно был выдающийся комедиограф. Именно комедиограф. Он читал комедию, снимал в чистом виде. Вот мы снимали тут «Спорт Лото». Кстати, все в Ялте, вокруг Ялты, в Алуште. И какую-то сцену мы с Кокшеновым играли. Он только подзывал и говорил: «Михаил Иванович, Миша Кокшенов, это не смешно». Понимаете, мы с вами говорит, снимаем кинокомедию. А вы, наверное, под впечатлением сейчас новый режиссер снимает комедию грустную, комедию философскую. Вот, говорит, здесь не надо этого. По-философски в другом месте. Говорит, давайте посмешнее все делать. Вот, вот так мы с ним работали. Вот, с ним очень легко было работать. А потом я как-то от него ушел. Где-то, в общем, я жалею, потому что он меня звал этого. На Дерибаске, когда хорошая погода, ну, там, Майами-Бич, опять идут дожди. Он меня звал там на несколько дней. Я говорю, Леонид Ильич, поезжайте, я вас буду встречать. Я говорю, ну, я не поехал туда.
Но вы знаете о том, что Гайдай, когда в последнее время называл своих актеров, вот именно своих актеров, первым он всегда называл вас.
Вы знаете, я должен вам сказать, что я никогда его не спрашивал о себе. Но вот когда он ушел из жизни, и выступала как-то по телевидению его жена, Нина Гребешкова, актриса известная, вот она вдруг сказала обо мне, что Леня, говорит, очень любил работать с Пуговкиным. Почему он взял? Говорит, он всегда готов к съемке. Понимаете, то есть я приходил, знал текст, я, так сказать, интересовался, я серьезно к этому всегда относился, понимаете. Это, видимо, он во мне ценил.
Михаил Ильич, а как вы попали в такую серьезную школу, как школа-студия МХАТа? И вообще ваши предпосылки стать актером были каковы?
Я думаю, что это от природы, я так думаю. Ну и потом, это, в общем-то, с детства. Я еще когда, я до 13 лет жил в деревне, еще там, я помню, я играл в детских спектаклях. Какая-то, помню, какая-то пьеса называлась «Чудо на болоте». Вот до сих пор я помню, я был мальчишкой, мне было 12 лет. Вот, наверное, оттуда. Потом я вообще как-то, вот, когда молотьба шла в деревне, я приходил на ковину, когда женщины молотили, я что-то там в 12 лет шутил что-то. И мне все говорят, ты артистом будешь, ты будешь артистом. Вот какой-то, видимо, закладывается природой что-то. А потом это надо было развивать. Ну, а развивать... Я в студию МХАТ поступил в 43-м году. После фронта. Я был на фронте полтора года, был ранен. После ранения меня демобилизовали. Значит, я поступил в 43-м году. Школу открывал великий наш артист Москвин. Я был в первом наборе. Значит, вот там я приобрел многое. Я так думаю, что за счет того, что я там учился, за то, что я видел образцы, я общался с великими артистами, действительно великими. Сейчас-то всех называют великие. А тогда действительно были великие, их было немного, они были избранными. Я около них был. А так как я подснимался немножко в кино, они меня все время к себе близко допускали. Что-то такое, они как-то ко мне хорошо относились. Я это очень ценю до сих пор. И, может быть, поэтому я как-то ценю это. Я знаю, как мхатовцы относились к профессии своей. Божественно все. Понимаете, вот с тех пор столько лет прошло, а во мне школа-студия живет. Понимаете, школа мхатовская.
Ну, вам там давали выходить на сцену в спектаклях больших?
Вы знаете, там был такой спектакль «Победители», где, значит, это военного времени спектакль, значит, я был на третьем курсе учился, и нас, студентов, впервые заняли там спектакль. Там была такая массовая сцена на переправе, значит, я должен не пускать через мост пройти Тарасову. Она там играла главную роль, а я, как студент, мальчишка, я влюблен был в Аллу Константиновну. Это вообще была моя любимая актриса. Я когда видел ее, знаете, как у мальчишков, что происходило, вот, и я должен не пускать ее, а Станицын ставил спектакль. Значит, я ее сдерживаю, и вдруг мне Алла Константиновна говорит, Пуговкин, ну ты же мужчина, ты же задержи меня по-настоящему. И тогда я обрадовался, схватил ее за руки и не пускал. Вот так, такая была встреча с великой актрисой.
Михаил Иванович, вы не вспомните, кто учился с вами бок о бок и с кем вот так дальше вас судьба еще сталкивала?
Рядом со мной учились, вместе со мной, вернее, учились Владлен Давыдов, Володя Трошин, Игорь Борисович Дмитриев, который сейчас ведущий артист в Ленинграде. Мы с ним часто встречаемся. Он меня поздравляет со всеми юбилеями. Я к нему отношусь очень тепло, потому что, во-первых, он, знаете, он из тех артистов, на которого вообще в студии особых надежд не возлагали. Мы играли юбилей чеховский. Он играл, значит, Шипучина, а я играл Хирина. Вот до сих пор помню. Но он прекрасный партнер был. А сейчас я очень рад за него, что прошли годы, это все естественно. Он вырос в настоящего крупного артиста. Я очень рад этому.
Ну вот вы назвали такие замечательные имена. Эти актеры, они не расставались практически со сценой никогда. Они всегда работали в театре. А вы все-таки больше пошли как киноактер. У вас неужели в театре так ничего и не осталось?
Вот сейчас скоро будет юбилей театра имени Ленкома. Значит, а я работал в этом театре Ленинского комсомола. Значит, я работал там с 50-го года по 58-й. 8 лет. Я там играл в спектакле, ну, скажем, одна из основных моих ролей. В «Первой конной» я играл буденовского солдата. Значит, буденовец нашего полка. Значит, я играл в картине «Вишневый сад» по Чехову, играл лакея Яшку. Я там сыграл в пьесе Симонова «Доброе имя» заместителя редактора. Значит, я там в 9 спектаклях играл ведущие роли. Вот. И сейчас перед юбилеем вдруг запросили с меня, значит, данные дать, прислать фотографии из спектаклей и хотят обо мне сделать буклет. Это Москва хочет сделать. Ну, что ж, я уже выслал эти фотографии, то, что у меня было, и написал, в каких спектаклях я играл. Первая симфония была о композиторах спектакль, который, значит, я там впервые познакомился с знаменитым нашим композитором Родионом Щедриным. Он там писал музыку, я играл композитора, ну, такого дельца, такого, ну, это сейчас очень понятное слово, такого приспособленца. Вот. Еще что-то было в театре. Но когда стоял вопрос выбрать меня, я не умею по характеру своему, я вот не умею перебегать направо, налево. Вы знаете, я завидую артистам, которые сегодня вот здесь выступают вечером на телевидении, завтра он спектакль играет, послезавтра у него съемка. Я этого не могу. И я думаю, надо выбрать кинематограф. Я его выбрал. И как в какой-то песне поется, и я ничуть об этом не жалею.
Михаил Пуговкин – один из самых любимых и уважаемых актеров отечественного кино. Выпускник школы-студии МХАТ, он начинал свою карьеру на сцене. Но когда встал выбор – театр или кинематограф, он выбрал последний и отдал экрану 55 лет своей жизни. За плечами сотни ролей, встречи с великими режиссерами и актерами, самые разные жанры и образы. Пуговкина любят от мала до велика. И даже теперь в Ялте, где он живет последние годы, актеру не дают спокойно пройти. И каждый в городе знает дом Пуговкина. Михаил Иванович охотно общается со своими зрителями. Ему есть о чем поговорить. О кино, о жизни, о любви, о войне.
Это было в 41-м году. Я ведь из того поколения человек. Значит, нас так воспитывали, что мы после объявления войны сразу все пришли в военкомат. Я добровольно ушел на фронт. Там, значит, было 41-й год и 42-й. Это Ельня, это Смоленск, Вязьма. Там было не до юмора, к сожалению. Вот. Юмор ко мне стал приходить в жизни. Позднее. Вот, например, режиссер Басов, который снимал «Школу мужества», это его первая картина. Я был во время около съемок очень веселым человеком. Таким был разбитным, таким говорливым, с юмором. Подковыривал кого-то, шутил. И Басов как-то сказал. А в то время только опубликовывали поэму Твардовского «Василий Теркин». Так Басов сказал, говорит, я должен вам сказать, Пуговкин, что в каждом фильме на каждой площадке должен быть Пуговкин. Это по линии, так сказать, юмора, по линии развлечения.
Мы помним еще даже какие-то ваши самые первые появления на экране, даже небольшие эпизоды, вот фильм «Свадьба», когда, ну, вроде там очень много гостей, и мало теперь кто даже знает, к сожалению, фамилии этих людей, которые там были, хотя это тоже были очень известные актеры театральные, и вы там не только не затерялись, вы там выделялись. Это как, наверное, от природы у вас, что вы не можете быть вот в тени.
Вы знаете, я вам скажу, что, во-первых, когда война началась 22 июня, мы в это время снимали «Дело Артамоновых». Это первая моя эпизодическая роль в картине, которую ставил Григорий Рошаль. Я там играл купеческого сынка. Значит, я переплясывал на свадьбе главного героя. Это была интересная сцена. Картину я иногда показываю сейчас. Значит, и вот во время этой пляски, когда ломилось все на столах, когда была музыка, когда пели, когда танцевали, вдруг говорит: товарищи, сделайте перерыв, поднимитесь наверх в кабинет директора. Вся группа поднялась. В это время Молотов объявил, что фашисты напали на Россию, на советскую страну. И сразу все поникли. Вот. После этого, после возвращения с фронта, меня демобилизовали. В это время студия открылась. Но снимался я в картине «Свадьба» по Чехову. Значит, ну там же снимались знаменитые артисты. И Морецкая, и Сергей Мартинсон, Зоя Федорова, и Разгарин, Михаил Яншин, Алексей Грибов, сама Фаина Раневская. Вот знаете, вот сказать про них, что это наши замечательные артисты, это все мало. Потому что каждый из них вот тогда был личностью. Мне просто повезло. Мне там было у кого учиться. Я буквально, скажу вам откровенно, я за ними подсматривал, подслушивал, как они между собой там общаются, как они репетируют, как готовятся к съемке. Вот. Так что я думаю, что прошло очень много лет, а я думаю, что моему становлению вот помогла вот эта картина «Свадьба». Вот, например, Зоя Федорова, которая проходила там на съемку, а я встречал артистов, я очень любил их, был любопытным. Когда проходила и говорила ко мне, говорит: здравствуй, Курносый. Вы знаете, я целый день после этого ходил счастливым. Зоя Федорова. А потом, вы знаете, ее драматическую судьбу, трагическую. Когда она вернулась, вдруг Зоя Федорова стала моей партнершей. Мы с ней снимались в Малиновке, «Сердце не прощает», еще кое-где снимались. Вот какие чудеса бывают, понимаете?
Михаил Иванович, а вы согласны с тем, что вас можно назвать водевильным актером?
Вы понимаете, я этого не считаю, но вот, скажем, в картине «Ах, водевиль, водевиль», где я играю Лисичкина, значит, артиста тех времен, значит, Олег Павлович Табаков со мной снимался, значит, жениха тоже там играл. Вот, так знаменитый режиссер Мочерец, его книги есть о кино, он был учителем режиссера Юнгольда Хилькевича, который ставил этот водевиль. Он мне сказал, вот, кстати, о водевиле, он мне сказал: Миша, понимаете, Олег Павлович играет жанр другой. Он играет сатиру. А вы играете, очень трудная задача у вас, вы играете водевиль. Но я об этом не думал, что играю. Я просто жил, так сказать, нормально, чтобы было все это естественно, понимаете, чтобы это музыкально было, пластика была хорошая. Вот такие дела.
Но ведь петь-то вы любите?
Люблю. Но судьба артиста такова, что мне в кино по-настоящему не удалось спеть. У нас все время поют те, у кого слуха нет. Вот слуха нет, а ему, говорит, у вас романство. А человек со слухом ходит, понимаете, может спеть. Потому что я на своих творческих встречах немножко пою. Значит, у меня гитарист здесь помогает мне. Я немножко романсы 2-3 пою. Знаете, публику это так удивляет. И потом, я тут сейчас перестал это делать. Одна женщина, которая была раньше, смотрела и говорит: Михайлович, а почему вы не поете? Это так неожиданно, это так для всех удивительно. И это, в общем, вы симпатично очень делаете. Но, к сожалению, вот это прошло как-то мимо. У меня даже есть выступление в моем, есть такая рубрика, я говорю: моя недопетая песня. То есть не спетая, вернее, песня, моя. Своя песня, не просто так. Вот такая судьба с песней.
Михаил Иванович, вы, помимо всего прочего, вот я каждый раз стараюсь что-то вытащить, новую тему разговора, вы один из самых сказочных актеров. И Александр Роу, и многие другие режиссеры сказок, они вас приглашали с удовольствием, потому что знали реакцию детей на вас, потому что понимали, что вы, как никто другой, можете сыграть русского царя, а не какого-нибудь там заморского. Сказка – ваша стихия?
Я хочу вам сказать, это не совсем моя стихия, но я люблю это очень. Любил, вернее, потому что сейчас я, к сожалению, в сказках не снимаюсь. Вот когда я снимал, когда снимал их наш выдающийся режиссер Александр Роу, значит, он снимал, в сказке всегда снимались и снимаются на Черном море, в Крыму. Значит, я несколько раз прикоснулся к этому. Мне это понравилось. Это интересно. любопытно, и актер должен обладать необыкновенной фантазией, потому что ты погружаешься в неведомый для себя мир, в новый мир детской фантастики. Но я мало снялся в сказках. Это сказки могу напомнить. Это «Огонь, вода, медные трубы», я там играю царя в царстве лести, «Варвара, краса, длинная коса», я там тоже играю царя, значит, «Золотые рога», я там в роли разбойника, и «Финист, ясный сокол», это я играю воеводу, батюшку. Причем роу как-то, он артистов так отмечал, если ты хорошо сцену сыграл, там у него была реквизитор, которая всегда чай готовила. Делала, что он чаёвник был. Он, когда хорошо сыграл, он говорит: «Луиза, налейте Михаила Ивановича чайку». Значит, поощрял. И он мне как-то за чаем сказал: «Михаил Ильич, вы знаете, я одного разбойника сыграл». Он говорит: «У вас разбойники лучше получаются». Я говорю: «Александр Анатольевич, дело в том, что я с разбойниками встречался. Я их сейчас вижу иногда на улице, так что я о них кое-что знаю. А про царей я знаю очень мало, только по литературе». Он говорит: «Ну, может быть, правильно это».
Ну, хорошо, вот интересно, вот вас пригласили на роль царя. От чего вы отталкиваетесь? Это же не какой-то исторический конкретный персонаж, и это не то, что можно где-то подглядеть на улице, понаблюдать за людьми. Как вы здесь работаете?
Вы знаете, видимо, подталкивал режиссера то, что, во-первых, там в царе, в этом Варвара Коса, длинная коса, сидит исконно русское начало, российское. А российскому началу присущий еще юмор. Понимаете, даже гротесковый юмор. Наверное, вот это решало, что у меня как-то это получалось.
А ваши бытовые герои? У вас, во-первых, почти все фамилии очень смешные в кино. Пирожков, Кнопкин там и так далее.
Да.
Какие-то куча завхозов, куча каких-то прорабов и так далее. Здесь вы, наверное, очень много поработали глазом, наблюдая за людьми на улице, нет?
Ну, конечно. Понимаете, бытовые роли, наверное, все началось, в общем-то, на эти роли началось все это с картины «Солдат Иван Бровкин». И «Иван Бровкин на целине», где я сыграл бывшего матроса Захара Силыча, тоже фамилия смешная, Пёрышкин. Понимаете, а скажем, его звали Роберт, я Кнопкин. Вот как-то то ли ассоциация от моей фамилии выходила, режиссер говорит: «Михалыч, вы Кнопкин будете». Я говорю: «Давайте, я не против». Вот как-то, как вы видите, по жизни что-то наблюдал, что-то читал, так сказать, что-то, кто-то подсказывал, кого-то спрашивал, чем-то интересовался. Видимо, вот это собирал чего-то такое. Понимаете, потом, вы знаете, это в сказке очень помогает оформление, когда надевали корону. Когда, значит, одевали костюм сказочный, ты сразу становился не Пуговкиным, а немножко другим человеком. Кстати, мне недавно в жизни одели на меня корону. Вот самое, в Адлере был кинофестиваль год назад. Кинофестиваль чисто актерский. И актеры мне присвоили звание короля кинокомедии. Вы знаете, это мне очень дорого, потому что если твои коллеги тебя признают и присваивают, значит, это большое дело для артиста. Вот мне Анатолий Кузнецов, он был председателем жюри, он мне публично при всех, значит, надел корону короля кинокомедии.
Это замечательно. Ну, а, кстати, партнеры на площадке, на съемочной, лично для вас они играют большую роль. Вы можете без них существовать, вот, в своей роли и все?
Нет, ни в коем случае. В кино тем более. Потому что кино – искусство коллективное, это все знают. Это слово сейчас не очень любят. Это действительно так. Потому что мне вот недавно сказали, что: «Михаил Ильич, представьте несколько своих картин, Интер, телевидение просит, и перед картиной минут 10 расскажите». Вот я им сказал, что как 10 минут перед картиной? Монологом? Он говорит: «Да». Я говорю: «Нет, не годится». Я говорю: «Если меня будут вопросы задавать, тогда это будет живой разговор, живое общение. Без партнеров нельзя. Даже вот в интервью. Вот все равно, видите, мы с вами общаемся. Вы меня на что-то вызываете. Это великая вещь». Ну, а моим партнером очень любимым был это Сергей Николаевич Филиппов. Вы знаете, потому что у него было такое простое выражение. Он говорит: «Я не люблю одеяло тянуть на себя». Он этого не делал никогда. Он говорит: «Миша, ты делай тут что хочешь, я свое сделаю потом». Я говорю: «Ты из меня не волнуйся», он говорил. Понимаете, он не ревновал, что там у тебя лучше получится кусочек этот сцена. Вот такой был мой очень... Он очень интересно рассказывал это в порядке юмора, я вам скажу. Значит, в свое время у нас были... Мы подписывали договора на киносъемочной группе с директором картины, подписывали договор. Там был 31 пункт. И вот Филипп рассказывает, прихожу и читаю. Первый пункт, артист обязан. Второй пункт, артист обязан. Третий, артист обязан. В фильме артист обязан. И вижу, в 31-м пункте, наверное, этого не написано. Дохожу, там читаю, артист не имеет права. Вот такие были договора у артистов.
Веселый, жизнерадостный деревенский парень Миша Пуговкин с детства мечтал стать актером. И стал им. Он учился в школе-студии МХАТ, затем воевал, и вот пришел в кинематограф. Пожалуй, нет ни одного сколь-нибудь знаменитого режиссера, который бы не пригласил Пуговкина в свой фильм. Помимо наград и званий, Михаил Иванович получил даже титул короля кинокомедии. За его мастерство, за безграничную любовь к актеру зрителей, в этом году астрономы решили сохранить имя Пуговкина в веках. Одной из малых планет, где-то между Марсом и Юпитером, дали название Михаил Пуговкин. А что же сам актер?
Почти все артисты говорят, что свою главную роль, многие артисты, я еще не сыграл. Я-то считаю, что это банальный ответ. Я вам так не скажу. Я уже подхожу к такому периоду в своей жизни. У меня третий период жизни идет. Значит, я стою реально на своих ногах. Я ведь не жду никаких предложений. Я не мечтаю ни о чем. Чтобы, так сказать, не было потом разочарования, переживания. Я, вот то, что мне предлагают, может быть, я что-то выберу. Может быть, я что-то сыграю. Потому что я к своим творческим встречам отношусь очень серьезно. Понимаете, для меня это такой маленький пуговкинский спектаклик. Я к нему готовлюсь, я это делаю с отдачей, я это делаю с удовольствием. Вот это пока для меня главная роль моя в жизни. Ну, а как я себя чувствую вообще в жизни, вот, вы спросили, да? Сыграл. Я вообще мог еще многое сыграть. Но у нас, в нашем кино, вот у меня сейчас кабельное телевидение. Я смотрю много фильмов, до конца их не смотрю иногда, но я много вижу фильмов западных, американских. Там люди в моем возрасте играют главные роли. И очень интересно, потому что зрелый ты артист, на зрелого смотреть интересно очень. А у нас так, у нас списывают сразу наши режиссеры, говорят, ну он уже отснялся, он уже много сыграл, это не, ему не интересно, потому что ему надо работать с актером, а с актером работать надо еще уметь. Понимаете, а у нас это редко. Мне один режиссер как сказал, говорит, Михаил Ильич, я знаю, что вы репетировать любите. Говорит, а я нет, я люблю все свежее. Я говорю, я тоже, если это касается дела мяса или там фруктов, овощей, а на съемку надо репетировать. Вот меня как-то, я был удостоен как-то беседы с Георгием Александровичем Товстоноговым, с нашим великим режиссером, здесь в Доме актера на пляже. Значит, как-то мы часа полтора вместе оказались вместе, я с ним разговаривал, он со мной разговаривал. Вы знаете, и говорит, ну как вы с ним? Как вы, репетиция? Я говорю, у нас не репетируют. И он, когда я ему рассказал, что я говорю, режиссер скажет, люблю все свежее, он так смеялся, понимаете. Он я не понимаю, как-то можно не... Вот он же слепил театр-то свой. Только из того, что артист. Он же из артистов фигуры из всех сделал. Ну, совместно, конечно, не только он, и сам артист делал. Поэтому, а в кино как-то это говорит, ну, ладно, давай. Мы мало репетируем в кино. От этого большие потери, понимаете, творческого порядка. Очень обидно это, потому что все-таки давайте отталкиваться. Куда ни крутите, мы от Станиславского никуда не уйдем. У него же есть выражение, что и импровизация – это хорошо срепетированная сцена. Когда срепетировали, говорит, теперь давайте. Вот наш режиссер, замечательный Юрий Райзман, много репетировал. И когда выходили на съемку, он даже замечания не делал актерам. А я говорю, а Юрий Яковлевич, а почему вы не делаете замечания? Он говорит, а я все сказал на репетиции. А теперь уже от каждого зависит, как он сможет это воплотить. По-моему, это очень верно.
А как вы считаете, вы легкий актер, режиссером с вами легко работать? Вы неприхотливый вот в общении, в выполнении их требований, поспорить и так далее?
Сейчас я вам скажу. Дело в том, что я легкий, потому что я всегда играл в основном вторые роли. Когда играешь или эпизод хороший, или вторую роль, с тобой не очень считаются. Понимаете? Да, да, да. Но я работал легко в общем, но готовился трудно. Я много тратил на это энергии. Я приходил, вот нельзя Гайдай сказал про меня, я приходил всегда готовым. Это не так просто. Это значит ночь не доспать, это там еще что-то. Это твое личное дело, понимаете? Но я к этому был готов, к съемкам. Вот, а также какие-то капризы, дескать, неудобства. Это может позволять только премьер или премьерша, героиня, которая, на которых построен фильм. А Пуговкин, он тут рядом стоит, говорит, ну-ка давайте что-нибудь покажите, чтобы это было хорошо и интересно. А что у меня не было для этого возможностей. Сейчас я, может быть, сказал бы режиссеру, что одну минуточку, сейчас я выскажу свою точку зрения. Понимаете? А тогда это было очень скромно. И, так сказать, я почти этого не делал.
Ну, как-то странно вы сказали, вот Пуговкин-то, а что на него внимание обращать, он в стороне. Это странно хотя бы потому, что отношение зрителей к актерам. Ведь, допустим, сейчас многих героев уже никто и не помнит, и не знает актеров. А актеров комедийных, актеров любимых, их до сих пор... Вот вы не ощущаете то, что вам нельзя пройти по улице?
Я ощущаю. Я ощущаю это. Я сегодня вот был, кстати, на рынке. Значит, вообще, я там ничего не купил, но мне все говорят, что говорят, ну, приходите еще, поговорим с вами. Вот. А меня, я счастливый артист, потому что меня узнают. Узнают даже со спины еще. И кричат, дядя Миша, на минуточку зайдем. Там куда-то. Я говорю, минуточку, я в завязке. Я говорю, мне, как только говорю это слово волшебное для простых людей, знаете, в завязке, они даже начинают меня сочувствовать, говорят, молодец какой, ну и не надо, не надо. Я говорю, ну спасибо, и ухожу.
Ну а это с каких времен стало вас сопровождать вот такое отношение публики?
Я думаю, что, в общем, мое, ну, это очень громкие слова, я не хочу говорить, но мое, так сказать, появление в картине «Солдат Иван Бровкин» было замечено зрителями. А потом, значит, постепенно я начал набирать, значит, ролями, эпизодами, так сказать, набирать отношение зрителей ко мне. Но, видите, я, значит, жизнь на три периода делю. Вот, у меня свое видение. Это первый период – это молодость, так сказать, беззаботно, так сказать, легко все. Это про меня один рассказывал актер, когда говорит, я пришел в дело Артамоновых, Рашель спрашивает, говорит, петь можешь? Я говорю, да. Он говорит, а писать? Я говорю, конечно. То есть я все мог. Попробуй мне сейчас сказать, Михаил Иванович, можешь сейчас танцевать? Я скажу, минуточку. Я скажу, надо подумать, надо как-то приготовиться, все. Молодость. Второй период – это вот то, о чем говорит зрелость. И человеческое, и, естественно, художественное, актерское. Вот этот большой период, я в этот период, видимо, он для меня зря не прошел. Я, может, не скромно говорю. Я в этот момент набирал что-то такое. Ну и третий период сейчас, я называю его старостью. Это самый трудный период. Вот если его пройти красиво, если с достоинством, так сказать, с поднятой головой, это трудно очень, но это надо делать. Это стоит включения всех эмоций и всего разума, всей воли. Вот этим я занимаюсь сейчас.
Довольно странное название у вашего третьего периода, которое как-то с вами не клеится. А потом, наверное, все-таки главное, когда вот в таких периодах есть человек рядом, который помогает, который может поддержать, который может направить. Вот вы сказали о вашем центре Пуговкина. И, конечно же, главный человек в центре Пуговкина, наверное, не вы, а ваш директор, администратор и супруга.
Я должен сказать, что я очень рад, что возглавляет центр Ирина Константиновна. Значит, Лаврова, красивая фамилия. Значит, я в этом центре опять, я исполнитель. Я исполнитель, ну, правда, это я эту должность люблю очень. Вот. Мне когда-то в молодости цыганка сказала, что вы будете женаты 3 раза. Я ей сказал, ну, не надо, я говорю, вы скажите, сколько вам добавить туда мелочи? Я говорю, не надо мне это говорить. Я с первой женой, это может быть не для печати, я с первой женой прожил 12 лет. Была любовь, но была любовь в шалаше. Это в период студии МХАТа. Вот. Потом мы расстались, и со второй супругой я прожил 32 года. 32, она была певицей. Ее многие знали, записи мало, это сейчас все в Золотой фонд пишут. А тогда этого мало делали. Такая была певица на эстраде Александра Лукьянченко. У нее есть пластинки некоторые. Вот. Значит, 32 года я прожил. И когда она ушла из жизни, я был потерянным долгое время. В этот момент я встречаю здесь, в Ялте, я Крым любил всегда, с 52-го года, встречаю Ирину Константиновну. Она мне предложила поработать с ней вместе. Я очень сопротивлялся, так сказать, говорю, что минуточку, я сейчас, настроение у меня нет. Она меня уговорила. Мы стали работать. Мы вместе с Ириной Константиновной вот уже 6 лет. 6 лет я постоянно живу в Ялте, и 6 лет мы сотрудничаем вместе. И наши отношения рабочие, так сказать, вылились в наши человеческие отношения. У нас теперь своя семья здесь, в Ялте. У меня третья, видите, цыганка. Почему вот в гороскоп мы начинаем верить? Потому что совпадает иногда. Вот цыганка, я же никогда в жизни... Да что вы говорите, я однолюб. Видите, она угадала. И гороскоп вот читаю, что в этой неделе у вас будет трудно материально. Точно. Материально трудно. И, кстати, не только в эту неделю. И во вторую неделю. Начинаешь верить в гороскоп. Вот такие дела.
Ну а что все-таки осталось еще? Что у вас осталось, может, еще, вот не то, что в мечтах, в планах это громко может говориться, но недоделанное, недосказанное, то, что сейчас, вот в ближайшее время вы думаете осуществить?
Вы знаете, я должен вам сказать, меня зрители часто на встречах, у меня есть такая рубрика, когда я, так сказать, выступаю, рассказываю, прямо потом говорю, что, может быть, вас интересует мое творчество, может быть, что, знаете, кто-то из писателей сказал, что если хотите поближе познакомиться с человеком, вы вопросы задавайте ему, и из ответов для вас многое прояснится, это совершенно точно. И зритель мне задает вопрос, понимаете, часто задают вопрос, значит, что, о чем я мечтаю, так сказать, все. Как я воспринимаю счастье человеческое? Так почему я говорю о третьем периоде? Потому что я им отвечаю, что вот для меня счастье – это в данный момент. И когда я иду по набережной, и когда я в парк иду, когда у меня ничего не болит, я самый счастливый человек на Земле. Это понимают люди, те, которые доживают до этого возраста. Я ведь, в общем-то, уже одной ногой в Красной книге. Потому что очень многие актеры, к сожалению... К печали, мои друзья из многих, начиная с Толи Папанова, ушли очень рано из жизни. Искусство-то ведь беднее стало. Ведь вы понимаете, после смерти этих могиканов вышли же на экран, вышел второй эшелон. А второй эшелон не совсем готов к этому, чтобы взять это на себя и чтобы быть такой же мощью, как те были мастера. И Стигнеев, и Андрей Миронов, ну и Олег Борисов, ну и масса актеров, которые очень рано покинули нас. Понимаете? Поэтому никакой мечты у меня нет. Я только все время с собой работаю. Почему начальник сказал, что я работаю над собой? Я 55 лет в кино пробовал. Я ведь играл не сразу в роли. Я постепенно выходил в люди, в артисты. Потому что, и поэтому сейчас я это ценю. Я думаю, самое главное не стать злым, не стать завистником. Вот этого я избежал в большей степени. Потому что когда меня спрашивают, какой вы человек, Михаил Иванович, подождите, я спрашиваю, я говорю, я с гордо вам скажу, я человек нормальный. А ведь это очень трудно в искусстве выжить и остаться нормальным.
Интересуйтесь, могу показать вашу ручку битта-дритта. Приготовьтесь, фрау мадам, я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну как коза. Ну-ка смелее напрямик, с вашей фигурой это шик. Раньше так, потом вот так, дала я плясать мостак. Продолжаем энд-вей-дрей. Ну, ходите побыстрей. Донор Веттер, что за боль? На любимый на мозоль. Пляска такая нелегка, но зато моднее капага. Раньше так, потом вот так. Да, я плясать мостак.